Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас наша постоянная рубрика «Гость в студии». Я вам представляю моих сегодняшних гостей. Это ребята из воскресной школы святого праведного Симеона Верхотурского города Екатеринбурга. Директор школы матушка Вера Зайцева. Здравствуйте, матушка Вера.
Добрый день.
И сейчас ребята представят беседу о царских детях. Это как раз очень такая важная, актуальная тема, особенно вот сейчас, в преддверии столетия со дня гибели царской семьи. Матушка Вера, ну, первое слово вам, я думаю, представьте ребят, и далее они уже сами начнут нам рассказывать о царских детях.
Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей беседе мы вспомним о семье святых царственных страстотерпцев. Это была удивительная семья, поражавшая современников своим дружелюбием, целомудрием, чистотой отношений. А главным в этой семье была любовь. Любовь к Богу, России, ко всем людям. Это была та любовь, о которой писал апостол Павел. В нашей сегодняшней беседе, как правильно сказала Валентина Федоровна, мы будем говорить о царских детях. И помогут мне в этом ученики нашей воскресной школы. Это Коля Шахмин, Егор Лысов, Ксения Башинская, Дуся Башинская, Маша Левина и Тася Тушина. Возможно, кто-то впервые услышит имена царских детей. Возможно, для кого-то они станут ближе, и захочется еще узнать о них. Возможно, кто-то вздохнет и заплачет о них, вспомнив об их безвременной и жестокой кончине. А возможно, кто-то с горячей молитвой обратится к ним. Ведь это святые люди, и они услышат нас. В семье последнего российского императора было 5 детей. Это была многодетная семья. Наследник престола цесаревич Алексей и 4 великих княжны – Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Начнем нашу беседу с разговора о цесаревиче. Всю информацию о царских детях мы почерпнули из их дневников, из их писем и воспоминаниях современников. Итак, расскажи, Коля, о времени, в которое родился цесаревич.
Наследник родился в августе 1904 года. Наследник был долгожданным и вымоленным у Бога ребенком. Наконец-то из пушки Петропавловской крепости был дан 301 выстрел, что означало рождение наследника. Родители были счастливы. Восприемниками наследника стали его высокородные родственники, короли Англии, Дании, германский кайзер Вильгельм II, герцоги и великие князья не забыли и о войсках, сражавшихся в далекой Маньчжурии. Шла русско-японская война. Все русские солдаты стали почетными крестными отцами мальчика.
Расскажи, Коля, а почему цесаревича Алексея, у него такая была приставка к титулу «Ц»? Это что означает? Цесаревич.
Цесаревич означает, что он наследник престола.
Он наследник, правильно, да. Егор, скажи, какой тяжелый крест дал Господь цесаревичу?
Вскоре обнаружилось, что наследник болен гемофилией. Болезнь была смертельно опасна, ведь каждое падение, царапина, удар грозило Алексею смертью. Во время болезни цесаревич испытывал сильнейшую боль. Обезболивающие средства ему не помогали, а наркотики для обезболивания родители не разрешали ему давать, чтобы он не стал наркоманом. И цесаревич терял сознание от боли. У него поднималась высокая температура. Он бредил, стонал и все время звал мать. Александра Федоровна не отходила от него. Ей казалось, что он вот-вот умрет. Даже служанки, пробегая мимо комнаты цесаревича, закрывали уши, чтобы не слышать его жалобных стонов. Когда болезнь отступала, то ушибленную руку или ногу нельзя было разогнуть. Нужно было лечиться грязевыми ваннами, делать массаж, что тоже причиняло ему боль.
Скажи, Егор, а чему научила болезнь Алексея? Может быть, он замкнулся, ожесточился?
Болезнь научила его терпению, пониманию страдания других людей. Также она приучила Алексея к дисциплине и воспитала в нем силу воли. В ноябре 1916 года, когда очередной приступ болезни ослабевал, он писал в дневнике: «Боли нет, хотя и надоело лежать, но не хочется вставать и ходить преждевременно. Лучше удержаться. Погода прекрасна, и потому очень досадно, что не могу пользоваться прогулками». Можно представить, как тяжело мальчику с таким подвижным характером оставаться в постели. Мамы рядом не было, и он проявил свою силу воли, оставшись на день в постели, хотя так хотелось погулять. Когда цесаревич болел, то день его складывался так. Запись за 21.03.1916 года. Алексей находится в ставке. Лежал почти целый день в постели. Учился, играл. Правая рука болит. Заснул поздно.
Спасибо, Егор. Скажи, Коля, а где и как учился Алексей? Раз ребенок так опасно и тяжело болен, может быть, и не нужно заставлять его так усердно учиться?
Алексей получал домашнее образование. Конечно, в связи с болезнью он не мог учиться постоянно, как учились его сестры. Но когда Алексей поправлялся, то поражал учителей своим светлым умом и наверстывал упущенное. Занятия не прекращались даже во время поездок на фронт, даже во время заключения. Наследнику было важно хорошо учиться, чтобы подавать пример и разумно править государством.
Хорошо, я вот тоже знаю такой пример. Вы в школе тоже изучаете такое произведение Гоголя, как Тарас Бульба. А вы знаете, как цесаревич, прочитав эту книгу, под каким впечатлением находился? Он записал в своем дневнике. Только два слова. «Чудная вещь». Вот так ему понравилось это произведение. Какие черты характера тебе нравятся, Егор, в Алексее? Каким он был вообще? Может быть, он был властным, заносчивым, упрямым, гордым. Ведь все-таки он цесаревич.
Цесаревич Алексей совмещал в себе черты характера матери и отца. Он был умным, наблюдательным мальчиком, не выносил лжи. Он был прост, как отец, в нем не было надменности, заносчивости. Но он никогда никому бы не подчинился. Обладая сильной волей, подчинялся только отцу. Его нельзя было заставить что-либо делать, можно было только убедить. Алексей, когда был здоров, был очень подвижным мальчиком. Вот, например, как описывает обычный день цесаревич Пьер Жильяр в своем дневнике за 15.01.1915 года. «Утром в обычное время уроки. Первый урок прошел не очень хорошо. Алексей Николаевич рассеян и шаловлив. Прогулка 45 минут. Завтрак вместе с августейшей семьей. После завтрака полчаса отдыха. Прогулка в парке в течение 2 часов. Много бегал, шалил. Устал и вспотел. Обедал с доктором Деревенко. Ел хорошо. До обеда Алексея Николаевича осматривал профессор Федоров. После обеда показывал фокусы и брал за показ в пользу раненых по 10-15 копеек с персоны. Массаж, приготовление уроков. Весел и оживлен. По воспоминаниям Мордвинова, у него было то, что мы русские привыкли называть «золотым сердцем». Он легко привязывался к людям, любил их, старался всеми силами помочь, в особенности тем, кто казался ему несправедливо обижен.
Егор, а я вот знаю, что Алексей любил делать подарки. Не расскажешь ли там что-нибудь нам об этом качестве Алексея?
Алексей был добрым мальчиком и любил делать подарки. Свои именины в июле 1916 года Алексей встретил в ставке, куда приехали государыня с цесаревнами поздравить его. Конечно, от матери он получил массу подарков, но очень приятно ему было получить подарок от кадетов, с которыми он играл в ставки, которые составляли его потешное войско. Кадеты ему подарили крендель. Алексей подарил им сапоги и балалайки. Об этом он записывал в дневнике. Почему балалайки? Наверное, потому что он сам любил играть на балалайке. Также 7 ноября 1916 года он пишет в дневнике: «Дал губернатору Киева 100 рублей на табак для солдат к Рождеству Христова».
Да, 100 рублей – это достаточно большая сумма в те времена. Коля, расскажи нам, в каких условиях жил наследник? Любил ли он роскошную обстановку, изысканные блюда?
Алексей жил в двух комнатах. Обстановка комнат была самой обыкновенной. Он спал на походной кровати, на стенах висели карты, стояли шкафы с книгами. Было несколько стульев, но все это очень просто и скромно. Он любил простую еду, особенно щи и кашу и черный хлеб, который едят все мои солдаты, так говорил он. С раннего детства Алексей снимал пробу матросской и солдатской пищи. Также с раннего детства родители приучали его к труду. С 6 лет он был юнгой на яхте «Штандарт» и знал всю работу матроса. Находясь в заключении в Тобольске, Алексей с отцом пилил дрова.
Скажи, Егор, а кто такой патриот?
Патриот – это человек, который любит родину.
А был ли цесаревич патриотом? Из кого он брал пример?
Цесаревич был патриотом. Он всегда брал пример своего отца. Он считал хорошим только все русское. Любил разговаривать с солдатами, с простыми людьми. Даже находясь под арестом в Тобольске, он подружил с солдатами конвоя и вечерами ходил играть с ними в шашки. Алексей с младенчества был произведен в атамана всех казачьих войск. Он очень любил армию, любил носить военную форму, подражая в этом отцу. Когда цесаревич был здоров, он с удовольствием занимался военной подготовкой, маршировал, изучал воинскую дисциплину, отрабатывал оружейные приемы, пел солдатские песни и даже варил на костре в солдатском котелке кашу. Ведь будущий государь должен знать и понимать солдатскую службу.
Началась Первая мировая война. Алексею исполнилось 11 лет, и отец взял Алексея в помощники. Чем же 11-летний цесаревич помогал государю?
Государь считал для поднятия боевого духа армии и присутствия наследника на фронте. Солдаты удивлялись, видя, что наследник одет, как и они, в солдатскую форму, находится вместе с ними в непосредственной близости от фронта. Присутствие наследника вызвало всеобщее ликование и поднятие воинского духа.
А в каких условиях жил Алексей в ставке? Может быть, для наследника был приготовлен отдельный дом со множеством слуг? Может быть, он все время просился домой, к маме? Чем занимался цесаревич?
Нет, когда Алексей был в ставке с отцом, он жил с ним в одной комнате, спал на походной кровати, подчинялся армейскому распорядку, ел простую еду. Но это для него не было трудным. Он быстро привык и полюбил армейскую жизнь. С ним были его учителя, с которыми он занимался каждый день. Во время пребывания в ставке Алексей вел дневник, где он очень кратко записывал основные события дня. Из этих записей мы знаем, что Алексей ездил с отцом на войсковые смотры, ходил проверять посты, осматривал эшелоны, санитарные поезда, госпитали, осматривал новейшее вооружение. Так, 24.05.1916 года он смотрел полубатарею на моторах и подробно описывал ее оснащение. 4 пушки, 2 пулемета, 1 прожектор и 1 кухня. По воспоминаниям Мордвинова, флигель адъютанта государя за время пребывания в ставке застенчивость Алексея понемногу прошла. Часто ожидая отца у столовой палатки, он шутливо становился на часы, отдавал по-военному честь входившему государю и оставался на часах, пока государь пил чай. При выходе отца из палатки Алексей снова отдавал честь и уже после этого снимался с часов. У Алексея было свое игрушечное оружие, которое было как настоящее, и он любил показывать оружейные приемы, причем делал это мастерски.
А чему же учил государь своего сына во время поездок в прифронтовую зону?
Государь учил наследника любить русского солдата, жалеть и беречь его. Так однажды, уже почти ночью, государь приказал поехать в прифронтовой госпиталь и прошел по палатам вместе с сыном, ободряя и утешая раненых. Алексей был потрясен видом страданий солдат. Учитель даже жаловался государю, что Алексей не мог заниматься несколько дней после этого посещения. В другой раз перед строем солдат государь приказал поднять руки тем солдатам, которые воевали с начала войны. Поднялось только несколько рук. И Алексей понял, сколько много жизней унесла война, сколько много людей погибло за Россию, а за царя и за него, наследника.
А какой наградой больше всего дорожил Алексей? Какой наградой он был рад больше всего?
По ходатайству главнокомандующего армии Юго-Западного фронта Алексей был произведен в чин ефрейтора и награжден Георгиевской медалью 4-й степени.
То есть это была самая первая солдатская награда, правильно, Егор?
Да. То есть папа не был инициатором награждения сына. Цесаревич был счастлив. Он просто гордился своей медалью. И сейчас он подписывал свои письма с фронта. Ефрейтор Романов. Эти награды для него были дороже чина атамана всех казачьих войск и орденов высшего достоинства, которые ему были присвоены в младенчестве, как наследнику российского престола. Да, цесаревич был патриотом. Слова «Россия» и «Родина» были для него не пустым звуком.
Коля, расскажи, а как Алексей относился к родителям? Какие отношения были в семье?
Алексей был как бы центром этой дружной и сплоченной семьи. На нем сосредоточились все привязанности и надежды. Он был радостью своих родителей. Единственным человеком, который пользовался огромным авторитетом у наследника и которому он подчинялся беспрекословно, был его отец. Его он любил беззаветно и во всем старался ему подражать.
Расскажи, а как наследник относился к своей маме, государыне Александре Федоровне?
Алексей очень любил свою маму. В письмах он обращался так: «Душка моя милая мама». «Голубушка золотая моя милая мама», называет ее родной, ненаглядной, ожидая приезда государыни с дочерями в ставку. Алексей сочинил ей даже стихи: «Собирайся поживей, приезжай-ка поскорей, ждем тебя мы с наслаждением и с малиновым вареньем».
А как же Алексей относился к сестрам и как они относились к нему?
Алексей очень любил своих сестер. Сестры тоже очень скучали об Алексее. «Алексей, душка, милый мой маленький», — пишет ему Татьяна, — «скучно нам тут без тебя и без папы. Так хорошо было в Могилеве у вас в гостях. В письмах они рассказывают новости, посылают приветы от раненых. Какой-то старый полковник-сибиряк, твой крестный отец, шлет тебе привет и желает здоровья», — пишет Татьяна. «Много спрашивают про тебя и хотят видеть его верный товарищ в играх».
А кто из сестер был верным товарищем в его играх?
Верных товарищах в его играх была Анастасия. В отсутствие Алексея играла на его балалайке. прости, что я взяла твою балалайку, которая стояла у тебя, но мы играем с Марией». Подписывала она свои письма так: «Любящая тебя твоя сестра Настаська Швыбзик».
А вот расскажи нам, Коля, как же, вот, допустим, царевич относился к животным?
Алексей любил животных, любил природу. Для царевича был куплен цирковой ослик по кличке Ванька. Алексей его очень любил, кормил хлебом и зимой часто просил запрягать ослиные санки. Он не желал расставаться с собаками, даже если его фотографировали.
Скажи, пожалуйста, а кто был его настоящим любимцем и другом?
Настоящим его любимцем, другом был кудрявый спаниель Джой. Кличку для собаки Джой выбрала государыня, ведь это слово по-английски означает «радость». Джой был действительно веселым и добродушным псом. Алексей с ним не расставался, брал с собой на фронт. И когда царскую семью арестовали, Джой поехал за своим хозяином в Тобольск, а потом в Екатеринбург. Из письма Алексея, посланного из Тобольска, Джой толстеет с каждым днем, потому что он ест разные гадости из помойной ямы. Все его гонят палками, и у него много знакомых в городе, и поэтому он всегда убегает.
Интересно. А вот осознавал ли Алексей, что он не просто мальчик Алеша, а наследник российского престола? А может быть, ему было все равно, наследник он или обыкновенный мальчик?
Он понимал это с раннего детства. Он понимал, что вне семьи он значил больше, чем сестры. Ведь в официальных случаях именно он сидел или стоял возле отца. Только его приветствовали криком «Наследник!». Однажды, когда он играл с сестрами, ему сообщили, что во дворец пришли офицеры его подшефного полка и просят разрешения повидаться с цесаревичем. Шестилетний Алексей тотчас оставил игру с сестрами и с важным видом заявил: «Девицы, уйдите, у наследника будет прием». Как наследник Алексей не желал выглядеть перед окружающими людьми, его будущими подданными легкомысленными смешными, так однажды кинематографисты сняли на пленку Алексея, игравшего с собакой, но мальчик был против показа широкой публике этого фильма. «Было бы глупо показывать меня, выделывающим пируэты. Собака на снимке выглядит умнее», — заявил он.
А скажи, пожалуйста, да, Алексей понимал, что он будет царем России и мечтал об этом, правильно ведь? Mm-hmm. Правильно. А каким же он мечтал быть царем? Может быть, он мечтал, что завоюет соседние страны, будет их властелином, будет самым богатым, могущественным царем. О чем он мечтал?
Он мечтал совсем о другом. «Когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы», — так говорил он. Его учителя говорили: «В душе этого ребенка не заложено ни одной скверной или порочной черты. Душа его — самая добрая почва для всех добрых семян. Если суметь их насадить и вырастить, то русская земля получит не только прекрасного и умного государя, но и прекрасного человека».
Хорошо. Егор, а хотел бы ты иметь такого товарища?
Да, я бы хотел иметь такого товарища, как Алексей, потому что он был умным, всегда был весел. В нем не было надменности и застенчивости. Он был всегда веселым, много знал, интересовался. Но самое удивительное, он никогда не отчаивался, болея такой опасной болезнью. Я думаю, мы бы нашли общие интересы.
Коля, скажи, а был ли Алексей смелым, решительным?
Да, конечно, он был очень смелым и решительным, потому что, когда он с отцом поехал на фронт, его легко могли убить, но он не просился домой и не жаловался.
Ну что ж, беседу о цесаревиче мы завершаем. Цесаревич Алексей был убит в возрасте 13 лет в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Его смерть была мучительной. Он не сразу умер от пулевых ранений. Его докалывали штыками.
Эмалевый крестик петлицы из серого френча с окна. Какие прекрасные лица! И как это было давно! Какие прекрасные лица! и как безнадежно бледны. Царевич, императрица, четыре великих княжны.
Дорогие братья и сестры, это была первая часть беседы о царских детях. Ее для вас провели матушка Вера Зайцева, а также двое ребят из воскресной школы Егор Лысов и Коля Шахмин. Спасибо вам большое за эту беседу. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.